Фризин Вильгельм Петрович. Кассета пятая. Вильгельм все подробно рассказал, как все случилось, и попросил Веру почистить полушубок от крови, чтобы в лагерь явиться чистым. Могла быть большая неприятность, если бы кто-то увидел кровь на одежде. Вера с радостью исполнила желание Вильгельма. На сей раз они недолго были вместе, и пришлось распрощаться. Крядучись, добрался Вильгельм до лагеря и незамеченный лег в постель. Только тогда он по-настоящему обдумал все происшедшее с ним. Глубокая рана почти у виска. А если бы висок, где бы я сейчас был? Мгновенная смерть. И где? В цирке, среди развратного мира. О, Боже, как ты еще милуешь меня! Как ты еще любишь и щадишь! Сколько раз эта смерть мне угрожает и стремится прервать мне жизнь! А Вера? Не позор ли, что она может подумать? О, если бы она скорее дала мне слово, я бы был спокойней, но как мне этого добиться? Нет-нет, я не отстану, все равно добьюсь своего, не тот я Вильгельм, даст она мне слово. С такими размышлениями Вильгельм наконец-то сладко заснул. Отступать он никогда не привык, также не собирался отступать от своего намерения, жениться на Вере. Нет-нет, ни шагу назад. Как я надумал, так и должно быть. Она моя. Его не интересовало, надоел он ей или нет. Ему так хотелось иметь твердую точку опоры. Он часто думал, как хорошо жилось с тем, которых часто видел в детстве, заглядывая в окна, как муж с женой и детьми живут в уютной квартире. Он не думал о том, что мало спокойных дней бывало у таковых родителей, так как времена были трудные, и надо было доставать и топливо для квартиры, и одежду, и питание. Ему казалось, что жить в семейном кругу так просто и легко. Но Вера все тянула, и после долгого времени, наконец, он добился своего. Она дала согласие. Тут Вильгельм открылся ей, что он верующий, как раньше верили. К чему Вера отнеслась равнодушно, даже не хотела обращать на это внимания. «Ну и что ж, верь себе», — сказала она. Вильгельм тут же стал говорить о семейной жизни, как бы ему хотелось, чтобы она была. «Работать я тебе не дам на производстве. Жена должна быть дома с детьми, готовить пищу, стирать, варить для мужа, приготовить теплую воду для мужа и встречать его с работы, чтобы он мог помыться и отдохнуть», — разъяснял Вильгельм Вере. Потом он много говорил на тему о воспитании детей. Он разъяснял, что дети в семье должны быть воспитаны с большой любовью, но в строгости с наказанием. Вера на все это реагировала очень холодно и думала, зачем он все это мне говорит. Вильгельм также разъяснял ей о наказании детей, говоря, «Если я буду наказывать, то ты должна быть со мной в единомыслии, чтобы дети не могли рассчитывать на защиту с противоположной стороны». Также насчет ласки и любви. Если ты будешь любить, и я буду любить. Вера на это тоже согласилась. И тут же Вильгельм рассказал ей, что есть много семей, где жена сидит на шее у мужа, но ты должна знать, что ты на мою шею никогда не сядешь. Вере все это было безразлично, потому что она никогда ничего подобного не слышала, а также и не думала о таковых вещах. Она рассуждала так. «Ну и что? Если будем жить, и у нас не будет белья или пеленок, люди-то вон сколько сушат белья на веревках, пойду сниму, и у нас будет». Конечно, неудивительно было, что она так размышляла, так как с ней о таковых вещах еще никто не говорил. Она об этом никогда не думала. Жила спокойно с родителями, пока вот во время войны, в эти тяжелые годы, ее, как секретаря комсомольской организации, и других комсомольцев не отправили по комсомольской путевке сюда, Челябинск, на металлургический завод. А там, дома, в Запорожье, она подала документы для поступления на факультет преподавателя. Сильно хотела стать учительницей. Здесь же работала лаборанткой в доменном цехе. Прошло немного времени, и Вильгельм задумал испытать свою невесту, будет она ему верной или нет. Когда она была на работе, он позвонил ей и сказал, что его срочно посылают в командировку и даже некогда приехать попрощаться. Бедная девушка повесила трубку и опечалилась. Вечером Вильгельм не пошел к Вере, а на другой день Вера должна была идти во вторую смену. Вильгельм же работал, как и в прежние дни, на стройплощадке. Часа в 3 дня он свернул с главной дороги вправо и только лишь развил скорость, как вдруг увидел справа, метров 30 по тропинке, пересекающей дорогу, идет Вера. Вильгельм откинулся назад к спинке, прячась за экспедитора, сидящего в кабине. Сердце забилось у него, хотя бы она меня не заметила. Но Вера шла с поникшей головой своей дорожкой дальше. Долго Вильгельм не мог выдержать, явился к Вере, и тут тайна была раскрыта. А после этого девчата еще долго смеялись над Верой, как она тосковала и хныкала после телефонного звонка. 8 марта 1945 года за небольшим, довольно роскошно накрытым столом сидели Вильгельм с Верой, также Виктор с Ниной, хозяйкой комнаты, старые знакомые запорожцы. Галя была одна. Это была так называемая свадьба Вильгельма и Веры. Вечер прошел очень спокойно и весело. Квартиру Вера нашла у одной работницы из лаборатории, тети Шуры, жившей с маленьким сыном в угловой комнате барака по улице Липецкой. Она нуждалась в топливе, а Вильгельм мог ей привезти на машине. Тетя Шура работала уборщицей в лаборатории, а маленького сына отдавала в ясли. Она была из Сталинграда, эвакуированная из-за продвижения фронта. Нелегко было первое время. Труд мобилизованные не имели паспорта, из-за чего нельзя было расписаться, а о прописке и вовсе не могло быть речи. Приходилось жить, крадучись. У Вильгельма жизнь становилась все свободнее, и уже не было такой опасности, если он не приходил ночевать в свой барак. Вильгельм утром завтракал, получая свой паек, и после работы тоже, получив ужин, отправлялся к своей молодой, любимой жене. Но довольно неспокойно жилось в те дни, были частые облавы. Как-то, видимо, по сигналу, дежурный милиционер зашел в 24-ю комнату, где жили молодожены, проверил документы, вроде все в порядке, но на стене увидел фотографию, где вместе были сфотографированы Вильгельм и Вера, и он обрушился на Веру, угрожая: надо ему бока намять. Вера стояла в оцепенении, не зная, что сказать. Вскоре после этого ее вызвали в милицию, и там много беседовали с ней относительно того, что она связалась с Фризиным, и много расспрашивали. Вильгельм успокаивал Веру как мог, хотя сам стал переживать, вспоминая много о прошлом. Потом на работе у Веры узнали, что Вильгельм трудмобилизованный, которых в то время называли фрицами. Много переживаний пришлось перенести бедной Вере со стороны своих коллег по работе. Многим это было на руку, так как многие стремились добиться ее расположения со стороны молодых ребят. И тут посыпались разные реплики, но было поздно. Как-то Вильгельм с Верой были дома одни, тетя Шура была на работе, и вдруг слышит шум по коридору идущего участкового с несколькими людьми, делающими облаву. Милиционер поставил в конце барака у входа своего дневального, чтобы в случае чего никого не выпустить, а сам стал проверять комнаты с другого конца барака. Вера, услышав шорох в коридоре, быстро разбудила Вильгельма, так как была уже ночь, со словами: «Облава, Вася, проснись!» Вильгельм соскочил в испуге. «Что делать? Лезь в погреб!» И Вера быстро открыла крышку погреба. Вильгельму ничего не оставалось делать, как только из теплой постели залезть в холодный погреб. Не очень-то было уютно. Вера закрыла погреб и накрыла крышку подполодорожкой. Но, догадавшись, что Вильгельму там холодно, быстро снова открыла, подала ему телогрейку, снова быстро закрыла и сверху положила половик. Весь этот шорох и шепот подслушал дневальный, стоящий в конце у двери в коридоре. Когда с проверкой очередь дошла до комнаты номер 24, милиционер постучал, и Вера открыла, увидев милиционера и еще мужчину, и того же дневального. Осмотрев комнату и никого не увидев, они даже не заметили вторую подушку на кровати, говорящую о том, что здесь лежали двое, которую Вера в переполохе забыла убрать. Вильгельм сидел в погребе и дрожал, то ли от холода, то ли от страха, так как слышал над собой топот сапог. Дневальный смотрел на Веру с улыбкой, подмигивая ей глазом. Молодец, мол, сумела спрятать. Тут же они вышли и занялись другими квартирами. Дневальный все стоял у выхода. В противоположной комнате, номер один, тоже был труд мобилизованный, и когда женщина потом вышла в коридор, сожалевая о том, что его забрали, Дневальный ей сказал: «Надо было прятать своего в подпол, как это сделала молодая, вон, в 24-й комнате». Вера, стоя у двери, слышала этот разговор и думала: «Молодец парень, подслушал, что я спрятала Вильгельма, и не выдал». Когда все утихло, Вера убедилась, что милиция ушла, она открыла погреб, и Вильгельм вылез, весь дрожа от холода и страха. Прошло несколько дней, и участковый милиционер опять надумал сделать ночью облаву. И тут он начал не с того конца барака, как делал в прошлый раз, но с другого конца, где жили Вильгельм с Верой, так что первым постучался в комнату номер 24. Вероятно, Дневальный потом все-таки сообщил милиционеру, что в комнате номер 24 был Фриц, и поэтому он решил на этот раз во что бы то ни стало задержать Фризина, которому он уже хотел намять бока. Вера открыла двери, и вот стоят трое. «Ах, попался! Ну, давай, давай, одевайся, пойдем с нами!» В это время в комнате номер один услышали, что опять облава, и бедному Альфреду некуда было деваться, и он при помощи своей любимой вылез в форточку полуногим. Потом она выбросила ему телогрейку, и он побежал через улицу в один из бараков. Стоял в коридоре, согреваясь, и в то же время наблюдал за своим бараком и особенно за своим окном, которое ему было хорошо видно. Он заметил, как на время загорелся свет, потом потух. Продолжая стоять и дрожа от холода в чужом бараке, выжидая, пока гонители удалятся из его барака, он заметил вдруг стрелой выбежавшего Вильгельма, который пробежал мимо барака, где скрывался Альфред, и скрылся. Удрал. Вильгельму некуда было деваться. В погреб, как в прошлый раз, он не успел спуститься, и притом волей-неволей пришлось одеться и следовать за незваными гостями. В коридоре уже стояло несколько задержанных фрицов. Когда проверил милиционер комнату номер один и никого не нашел, он всех повел в соседний барак, где ему предстояло проверить еще несколько комнат. Стоя так арестованным, Вильгельм думал, как бы рвануть, и он тут же потребовал у Дневального, стоящего сохраняющих фрицов, пустить его за угол по-маленькому, и без разрешения пошел к дверям. Дневальный не успел опомниться, как Вильгельм уже оказался у дверей и быстро вышел. Лишь только он перешагнул порог, как пустился бежать, что было силы, между бараками по направлению гаража. Там он провел остаток ночи и утром поехал в рейс. Вскоре после всех происшедших событий в гараж прибыло два студебекера Пульмана. На один из них посадили Фризина, и он опять стал возить продукты, что ему было как раз кстати. Пульман был предназначен для военных целей. Легко и быстро его можно было отсоединить от машины. И тут опять началось озабоченное время. Кушать надо, деньги нужны. И как же, ходить по воде и не намочиться? Лагерей теперь было намного больше, чем раньше, так как было привезено много военнопленных, и всех их надо было обеспечивать продуктами. Грузчики были из вольнонаемных румын. Это в тех случаях, когда для лагеря номер 68 приходилось возить продукты. 68-й лагерь – это было управление, объединяющее много лагпунктов. Грузчики и румыны особо сильно воровали. Один мешок муки со склада украсть и скрыть в кузове среди остальных 90 мешков – это для них было просто забавой, несмотря на то, что на контрольном пункте все мешки тщательно пересчитывались. Для добычи крупы Вильгельм сделал себе пику, какие имеются в лабораториях, которую он брал в руку, держа ее в кармане, и когда он спокойно стоял рядом со штабелем, прислонившись к нему, он загонял пику в мешок, и уже крупа наполняла его карман, который был специально огромной величины. Как-то Вильгельма опять занарядили в ОС, где он раньше часто работал, и грузчики были ему хорошо знакомы. ОС вывозили в эти дни рыбу с рыбоконсервного завода. Радостно, с улыбками, встретили грузчики Вильгельма с экспедитором. «Пойдем за рыбой, на рыбокоптильный», – радостно сказал ему экспедитор. Скоро грузчики сели в кузов, и Вильгельм тронулся. По пути экспедитор вел странный разговор, склоняя Вильгельма на какую-то сделку. Но Вильгельм делал вид, что вроде не понимает его. Пока стояли у ворот в ожидании пропуска, Вильгельм услышал разговор среди грузчиков, что они в предыдущие дни занимались продажей рыбы и были намерены в этот день тоже продолжать это занятие. Зная, что шофер тоже должен об этом знать, они шептались намеками. Вильгельм тут же сообразил, что из этого ничего хорошего не выйдет, зная, что если делать, то надо делать одному, ну, в крайнем случае, вдвоем. А тут 5-6 человек грузчиков и экспедитор. Такое дело скрытым не останется. Подъехав к складу, Вильгельм собрал всех вокруг себя и всем сказал: «Ребята, все, что вы делаете и будете делать, я ничего не хочу знать и не знаю. Поняли?» Все стали смотреть изумительно, а Вильгельм повторил: «Да-да, я ничего не знаю и знать не хочу». Началась погрузка. Метровые высь борта пульмана спереди уже наполнялись рыбой. Вильгельм заметил, что грузчики подбрасывали красную киту длиной до 67 сантиметров все вперед, наверх. «Знаю, знаю», — думал Вильгельм, — «для чего вы ее себе отбрасываете?» Пока одни носилки высыпались и грузчики с ними удалялись, Вильгельм, возясь у машины, ловко сбросил несколько крупных рыб на землю, стоя между кабиной и кузовом. Потом, стуча ключом, гремя по железу, а вроде ремонтируют, он залез под низ и стал засовывать рыбу, куда только было возможно. Пока следующие носилки высыпались грузчиками, следов от нескольких крупных рыб уже не было. Итак, Вильгельм спрятал себе 11 больших рыб. Погрузка кончилась, и машина отправилась в путь. Дорога с рыбокоптильного завода шла через весь город, и неминуемо надо было проехать мимо базара. И надо же случиться, как раз возле базара вдруг раздался звук, выход воздуха из баллона. Пока Вильгельм остановился, последний воздух выходил из ската. Грузчикам это и надо было. То ли они сами подбросили скобу. Вильгельм, не оглядываясь по сторонам, быстро наехал на камень. К счастью, баллон спустил наружный. И он быстро стал отворачивать скат. Потом тут же снял запаску, прикрепленную за кабину, и поставил на ее место спущенный баллон. За это время грузчики таскали рыбу на базар кто сколько хотел. Дошло даже до того, что экспедитор залез на кузов, сел на рыбу и стал оттуда давать людям рыбу прямо в мешки, которые подходили и поддерживали мешки. Когда туда бросалась рыба, и он тут же получал деньги. Накрепко затянув скат, Вильгельм собрал инструмент, сложил его и быстро сел в кабину, нажал на стартер и уехал. Делая все это нарочно, будто он ничего не знает и не видит. Грузчики должны были быть на своем месте, но он заметил, что они гнались, догоняя машину. Вильгельм чуть сбавил скорость, давая им возможность догнать машину. Прошло уже несколько месяцев, и Вильгельм работал уже на другой машине, когда он услышал, что всех грузчиков вместе с экспедитором посадили, осудив за воровство. Интересуясь этим делом, Вильгельм услышал, как прокурор заинтересовался тем, что во всем этом не был замешан шофер в столь крупном деле. Но все в один голос заявили, что шофер не был замешан, и его отшили еще на следствии. А рыба все же была вкусная, потому что знал о ней один Вильгельм и тот, который все видит и слышит. Бог много милостив и долго терпелив. Он стучится в сердце человека много раз. Он тихо и спокойно смотрит, потом опять как бы оставляет человека. Иди, иди, радуйся, веселись, делай всякую неправду, но не забывай. Я жив, я взыщу. Если не покаешься, погибнешь, и тебя не спасет никакое богатство, ни золото, ни серебро. Вильгельм жил и не задумывался над тем откровением, которое он видел в 1942 году, лежа в палатке актированным. После смерти мамы, сильно влюбленной в Веру, теперь уже свою жену, в заботах о семейной жизни, так как ему сильно хотелось, чтобы жилось хорошо, намного отклонился от требований святой жизни. Да и частые обещания Богу о желании ходить в страхе Господнем часто забывались. И исполнилось то, что путь юноши после смерти мамы резко повернул налево, а потом постепенно скрывался в непроглядном тумане, поворачивая направо. Не видно было, что должно было предстоять юноше в его странствовании на жизненном пути, но читающий эти строки обратит свое внимание на очень важные и дивные моменты в дальнейшей его жизни. С большим трудом ему удалось жену уволить с работы. Пришлось это сделать через главного бухгалтера Орса. Это был дальний родственник Вильгельма по фамилии Гисберг. Он по просьбе Вильгельма сделал Вере перевод с лаборатории доменного цеха в столовую номер 2, конкуляторшей. Проработав там немного, Вера подала заявление на расчет, что, конечно, и осуществилось, но это было нелегко. Квартиру в скорости, когда тете Шуре уже не нужен был уголь, пришлось менять. Через знакомство с комендантом удалось получить отдельную комнату в бараке. Очень рады были Вильгельм и Вера, поселясь в эту комнату со своей маленькой дочкой Аней. Все эти мучения и скитания по квартирам, которых юноша с детства досыта нагляделся и намучился, теперь, повторившись опять в его молодой семейной жизни, все это было позади. Наконец-то пришел тот долгожданный момент, когда мечты юношеских лет исполнились. Теплая квартира, достаточно топлива, и хотя в питании не было роскоши, но кушать было что. Молодые муж и жена любовались своей дочкой в ожидании второго ребенка. Кое-когда Вильгельм встречался со своими земляками с Кавказа, которые тоже устроились где кто как смог. Вальтер Абрамс тоже женился. Также Изаак, бывший завхоз на Кавказе в колхозе, теперь работал хозяйственником в компарке. Браун Яков, Вал Герман и Иван, да и Янки, оба брата сумели как-то рассчитаться и соединились со своими семьями. Браун уехал в Караганду, Вал – Джамбульскую область, Ленинополье. Янки Иван, третий брат из их семьи, работал на втором совхозе комбайнером, позже тоже соединился со своей семьей, хотя он и был человеком совершенно мирским. Вильгельм, которого по-русски звали Вася, в кругу своих друзей уже почти забыл о том чудном времени, в котором были хоть слабенькие, но все-таки верующие. Сейчас его круг друзей был из мирских людей. Виктор Гейер твердо обосновался у Нины, они тоже поженились. Нашелся еще один друг, как бы вместо Яши Боровских, который соединился со своей семьей, Эдик Андрес, взявший себе также девушку-блондинку с соцгородка, Сталинградку. Эти трое теперь частенько сидели то у одного, то у другого по вечерам. Казалось бы, теперь ладья Вильгельма тихо и плавно качалась на волнах океана. Но Господь недолго терпел бесплодную жизнь этого молодого человека, которая была предназначена для совершенно другого дела. Сестра Вильгельма Мария похоронила маму в великой нищете, без гроба, кое-как накрыли ее наготу тряпками. Сама Мария была больная. Кое-как выкопала могилу и на санках увезла маму на кладбище. Там она положила на дно неглубокой могилы немного соломы. Потом маму и сверху наискосок наложила ветки, а потом засыпала землей. Бедная старушка-мать после столь пережитых бедствий мучительной жизни закончила свой путь в великих скорбях. Вильгельм часто вспоминал ее слова, когда она еще была жива, там, на Кавказе. «Обращайтесь со мной, как с матерью, пока я жива. Когда я умру, тогда для меня будет безразлично, что вы со мной сделаете. Хоть веревку привяжите за ноги и оттащите во враг». Может, эти слова мамы неверно были сказаны. Может быть, они дошли до престола Божия. Может, поэтому, что нам придется дать отчет за каждое неправильно сказанное слово. Он и допустил это. Как бы ни было, но мы вспоминаем, как хорошо похоронили отца Вильгельма и как жалко похоронили его любимую многострадальную мамочку. И Вильгельм часто в глубоком размышлении думал, почему, зачем ее постигло такое? А Иисус Христос говорит, многими скорбями вам надлежит войти в Царство Небесное. Все это так, но мысли все еще и еще возникают в разуме Вильгельма, так как ему сильно было жалко свою маму, которая лежала в предсмертных приступах в Щучинской больнице вместе со своей дочкой Зарой. Повернулась к ней, лежащей почти в одинаковом состоянии рядом с ней. Хотела еще что-то сказать, шепча губами, делая какие-то знаки, и так умерла. Все это подробно рассказала Вильгельму его сестра Мария, которая теперь была уже в годах и после смерти мамы не имела где приютиться. Вильгельм вызвал ее к себе, поделяясь мирной и хорошей жизнью. Также она рассказала, с каким трудом она выпросила в колхозе пару дряхлых быков, на которых она темной ночью по морозу отвозила маму в пашенку. Теперь часто, в одиночестве, в этой тихой комнате у Вильгельма она часто плакала и рыдала по ночам, вспоминая, сколько она огорчала свою любимую маму. Как бы много еще хотелось ей говорить с мамой, но ее уже не было. Тихо и без движения она лежала в своей могиле и своим молчанием, как и все умершие, много говорила своей дочке. Вспомнились ей и прощальные слова ее брата Пети, который говорил на кладбище у гроба брата Яши: «Плетите венки человеку, пока он жив». Воистину, сколько сожалений в глубине сердца, стоящих у гроба. Мысленно человек перекидывает много времени назад и сожалевает о соделанном. Говорит: «О, если б мне года былые, можно было б возвратить». Но поздно, поздно навсегда. Умер Изак. Живя во дворе компарка в землянке, он долгое время болел легкими. В нужде и скудной жизни пришлось оставить ему после себя свою жену Катю с детьми: Ваня, Петя, Абрам. А старший сын в 16-летнем возрасте, Яша, был в трудармии. Она обратилась с просьбой к Вильгельму с Марией и Абрам с В, как к своим землякам, да притом и близким знакомым, ввиду того, что, живя на Кавказе, в колхозе «Казбек», мама Вильгельма с Марией жила на квартире у Катиной сестры Зузы Матис. Компарк выделил две подводы. На одной установили гроб, на другую положили лопаты, веревки, и в скудости похоронная процессия тронулась со двора компарка. Отъехав немного от компарка, Вильгельм уселся рядом со вдовой Катей на подводе с одной стороны гроба, а с другой сидел извозчик. На заднем подводе уселся Вальтер Абрамс, Мария и трое маленьких сыновей Изаак. Тихо процессия направилась в направлении Каштака, лежащего в 8 километрах от места жительства. Время было задуматься теперь уже и вдове Кате. Что делать? Тяжесть и страх кругом. Муж умер, и что я теперь буду делать со своими маленькими сыновьями? Был бы еще Яша дома, то было бы намного легче, думала она. Вот последний путь я делаю со своим мужем. Что делать? Как быть дальше? Она молча сидела и глубоко вздыхала. И вдруг молчание прервалось словами Вильгельма: «Вот теперь мы хороним вашего мужа. Он умер. Но как будет воскресение мертвых? В последний день, в день суда Божьего?» Мы помним, как наш Вильгельм в детстве по буквам учился читать готический шрифт, и как он прочитывал Откровение Иоанна Богослова. И, страшившись, с детства он боялся всех предстоящих бедствий, наказания Божие за непокорность. Много он слышал и от мамы за воскресение мертвых, и также много думал об этом. Теперь же он вспомнил кое-что из прочитанного и прервал молчание. Катя тоже подняла голову и с удивлением посмотрела на Вильгельма, а он тоже взглянул на рядом сидящую женщину. Сначала как бы вопросительно она посмотрела в лицо Вильгельма, как бы чего-то ожидая, а потом сказала: «Как это воскресенье?» И где-то у Вильгельма взялись слова: «Да-да, в воскресенье все воскреснут, и ваш муж, и мы, если мы умрем, тоже воскреснем. И все верующие в Иисуса Христа будут в белых одеждах, пальмовыми ветвями в руках, будут петь новую песнь, которую никто не знает». Вильгельм цитировал слова из Откровения, как помнил, а Катя все продолжала смотреть с интересом на молодого человека, который никаких признаков не давал, что он верующий, как она его знала с Кавказа. Теперь же в ней возбуждались какие-то внутренние чувства, Господь тихо стучал в ее сердце и призывал к себе. «Ну а что тогда будет с теми, которые не верили в Иисуса Христа?» — спросила она. «Они будут осуждены и попадут в вечные муки, в ад». Она умолкла, и как будто у нее не было больше вопросов. Подводы приближались к Аштагскому кладбищу, и вдруг ее глаза опять наполнились слезами, которые тихо, без слов, капали на ее юбку. Она о чем-то глубоко размышляла. Возчик остановился, подъехав как можно ближе к могиле, и с его помощью гроб с прахом спустили и предали земле. Несколько слов из беседы, сидя на подводе, не давали покоя вдове. Живущая рядом с компарком жена Гунштейна, Лиза, посетила несколько раз вдову, утешая ее. Она была по годам ровесницей Кати. Катя возбудила в ней желание заглянуть в Библию, рассказав при этом о короткой беседе с Вильгельмом. Потом как-то Катя пригласила Вильгельма к себе в воскресенье, сказав при этом: «Там у меня еще есть соседка Лиза, и мы желаем послушать из Писания». Вильгельм тут же вспомнил из слов Иисуса Христа, что «если вас зовут, идите», и он обещал прийти в наступающее воскресенье. «С чем пойти? Что я там буду делать? Я ведь сам ничего не знаю», — думал Вильгельм. «Ну, чтобы не было стыдно, надо немного знать самому. Волей-неволей ему пришлось достать Евангелие, подаренное Готфридом Янке, своему сердцу камераду, ту, которую читал Крекер в землянке каменного карьера. Надо было вновь прочитать те места, о которых он говорил со вдовой, и еще он прочитал кое-какие места. В назначенное воскресенье Вильгельм не с очень большим желанием вышел из дома, оставляя свою жену с ребенком. Сначала он направился на базар, думая: «Пойду, похожу, а оттуда еще успею». Идя по базару, Вильгельм увидел в центре базара, идущего по бетонной дорожке прямо ему навстречу, Эриха Шеллинга со своей женой. Подавши руку, Вильгельм поздоровался сначала с Эрихом, потом с его женой. На базаре у людей разговор обычный. Также и у этих стоящих троих посреди толпы людей разговор вскоре окончился. Тут Вильгельм перешел к деловому разговору. «На днях мы хоронили нашего бывшего завхоза, и вот осталась вдова с детьми. Она просила меня прийти сегодня на беседу и почитать что-нибудь. Не хочешь ли ты пойти со мной? Вдвоем как-то лучше. Да я и не знаю, как мне быть. Она хочет пригласить еще соседку». Эрих тут же согласился. Видно, Господь побудил сердце желанием, и он тут же сказал: «Пойдем, Эмма, это его жена. Ты сходи еще в магазин, а я пойду с Вильгельмом». Жена его без слов согласилась и ушла. Придя в землянку Кати, она тут же побежала звать свою соседку. И вот началась первая беседа почти ничего не знающих Вильгельма и Эриха с двумя женщинами, которые сидели и с жаждой слушали, желая видеть от гостей больше, чем они были способны дать им. Тут исполнилось слово Иисуса Христа, что Он в немощных силен. Больше, чем кто-либо из этих двух мужчин могли думать, было сделано. Вильгельм и Эрих были только лишь сосудами, через которые Господь начал действовать. Прочитав немного из Священного Писания, Вильгельм вызвал женщин в такое желание слушать, что они не хотели их отпускать. С большой просьбой они уговорили мужчин, чтобы они на следующее воскресенье опять пришли, и, не могущие отказать, они обещали исполнить их желание. Обещать и не исполнить не было ни в привычке, ни в характере Вильгельма, и он взял обещание из Эриха, что он согласится и на следующее воскресенье непременно пойдет с ним. «Да, но для того, чтобы читать другим, надо знать самому», — заявил Эрих. «Надо приготовиться, чтобы было что другим читать. У тебя же, наверное, тоже есть Евангелие, Эрих?» «Да, есть Библия». «Тем лучше. Вот и находи в ней нужные места, и на следующее воскресенье прочтем им еще кое-что». На следующее воскресенье Эрих зашел к Вильгельму, и они оба направились в компарк. На сей раз Вильгельм уже не думал заходить на базар или в магазин, но он думал и был озабочен тем, чтобы удовлетворить этих женщин с такой жаждой, слушающих Слово Божие. Время было обеда, И Вильгельм заговорил насчет еды, но Эрих ему сказал, что он пребывает в посте. Ранее вычитав, Вильгельм из Нагорной проповеди знал, как Христос сильно обличал фарисеев за лицемерные посты, и он тут же сказал Эриху, «А ты знаешь, как надо поститься?» «Да, вот не кушаю целый день». Иисус Христос говорит, «Не делать унылое лицо, не хвастаться перед людьми, а поститься в тайне». Эрих шел молча и больше ничего не сказал. Это был тот момент, когда эти теперь два товарища делали свой второй путь ради благовествования Евангелия людям. Многие шли мимо шумного березового парка культуры и отдыха, где народ веселился и отдыхал от недельного труда. Они шли мимо, закончив свой разговор о посте, глубоко задумавшись, не зная, что их ждет впереди. Первая борьба и препятствие со злобой началось у них в этой землянке, у этих женщин. Услышав о смерти Изака, Зудерман со своей супругой решили посетить вдову в ее скорбях. Встретив ее в беседе с молодыми мужчинами, не могущими еще читать как должно, но все же ревностно исполняя свои внутренние побуждения к Слову Божьему, Зудерман стал унижать их, делая тем вид, что он знает и понимает намного больше. Видя такую неудачную беседу, два товарища удалились, оставляя Зудермана с женой в землянке позади себя. Невеселые, а в уныние шли Вильгельм с Эрихом в свой обратный путь. Через несколько дней вдова Катя сказала Вильгельму, что она получает из Казахстана письма от своей сестры Зузы, которая утешала ее словами Божьими. И вот в одном письме чья-то рука дополнила лист письма, оставляя свой адрес. «Покажите-ка письмо», — попросил Вильгельм. «Да вот оно здесь, смотри». И Вильгельм прочитал. «Да благословит и утешит вас Господь в любви своей. Я Келлер, бухгалтер Центрального компарка». Прочитав все слова, Вильгельм тут же мысленно прикинул. «Ведь это тот компарк, где я работал художником и бухгалтер. Неужели тот же самый, который меня предал? Нет-нет, не может быть». То не был Келлер по фамилии. Но для убеждения Вильгельм встретил Келлера, так как центральный компарк был рядом с гаражом, где работал Вильгельм. Келлер тут же признался, что это он писал в письме Кате и тут же выявил себя верующим, а также вежливо пригласил к себе верующих. Маленький домик, построенный на полосе, разделяющей компарк от гаража, был невзрачен, куда Вильгельм зашел в тот же вечер для большего знакомства с новым верующим. При заходе в коридор Вильгельм увидел висящий табак большими листьями, натянутый на шнуре для просушки. «Что же это за верующий, если он сушит табак? Это, наверное, лютеранин. Да и по рассказам мамы Вички, сейчас в Краснофлотском, был проповедник Фризин из церковных меннонитов. Он тоже курил». Мгновенно пролетело у Вильгельма в голове. Келлер вежливо пригласил в комнату за столик. Познакомившись ближе, не затрагивая веру, он предложил в следующее воскресенье прийти к себе. Это собрание, назначенное у Келлера, по некоторым причинам не состоялось, и больше он на собрании никогда и не был. По-видимому, ему было выгодно и удобнее курить, чем посещать собрание. Позже Келлер работал в бухгалтерии гаража бухгалтером и всегда был вежлив и приветлив с Фризиным. Но в откровенный разговор не вступал. Несостоявшаяся беседа у вдовы Кати на компарке в землянке и первая встреча противной волны со стороны Зудермана весьма огорчила наших друзей Вильгельма и Эриха, и Эрих решил пригласить этих двух женщин на вечер к себе, так как в землянке на хоздворе 6-го стройотряда, где он жил, проживали еще муж с женой Рауш. Они были бездетны, но имели двух наемных детей – Эмиля и Зельму. Рауш был по своим лютеранским убеждениям очень набожный. Он играл на скрипке и много пел, что у лютеранов вообще очень принято. Пригласив на вечер Игорна Рудольфа с женой, Эрих этим обеспечил назначенный вечер неплохой явкой. Хоть и великой слабости, но вечер прошел спокойно, мирно и в радости. Тут же было сразу назначено и следующее собрание, на которое Вильгельм взял и свою сестру Марию, которая с радостью встретила Катю, Изак и Лизу, теперь уже называвшимися сестрами. Много пели, притом пели неплохо. что еще больше всех объединило. Не доработав смену из-за прокола ската, Вильгельм вернулся в гараж. Разобрав скат, тут же с камеры пошел в вулканизаторскую к старому вулканизатору Франку, чтобы заделать прокол. Он тут же взялся за работу и, как обычно, к веселому насмешливому разговору пришел о выпивке и все прочее, что завлекает людей в пропасть. И потом вдруг промолвил: «Слушай, не твой ли родственник Фризин Иван, который работает в кочегарке?» «Нет», — ответил Вильгельм, и тут же вспомнил, что он с ним был в шестом отряде, притом он тоже крымский. Но ранее Вильгельм никогда не старался быть в знакомстве с ним. Мало ли бывает однофамильцев-земляков. «У него нет никого», — продолжал Франк. «Жена и дети все умерли от голода в Казахстане, и он теперь гол, как сокол. Я для него нашел хорошую бабу. Хочу его женить. Что ему одному скитаться по белому свету? Ох, и погуляем!» Вильгельм только стоял и думал, неужели этому негодному человеку удастся ввести моего однофамильца в такую беду, сойтись с какой-нибудь нехорошей женщиной, а ему лишь бы попьянствовать. А там как хотите, бедному Ване потом мучиться. «Да кто она?» Промелькнувшие мысли у Вильгельма были прерваны дальнейшим веселым разговором Франка. «Вот сегодня, завтра должно решиться. Если только он даст согласие, то в воскресенье делаем свадьбу». «Не выйдет», — думал про себя Вильгельм, — «я тебе помешаю в этом деле. Этого человека ты в беду не введешь». Тут же, закончив монтировку ската, Вильгельм взял лопату и пошел копать огород вблизи гаража. Но долго копать он не мог. Мысли об этом человеке не давали ему покоя. Он взял лопату на плечо и пошел к Эриху, желая побеседовать с ним о слышанном и мысленно думая: «Пройду мимо бани, которая была по пути. Покручусь там, а может быть, Ваня Фризин как раз там работает, и мне удастся его встретить». Вильгельм только успел дойти до угла бани, и вот навстречу. Выйдя из кочегарки, к нему идет Ваня. «Здравствуйте!» Весело снимая лопату с плеча, Вильгельм протянул ему руку. «Здравствуйте!» Сказал, встретившись лицом к лицу, Ваня, подавая Вильгельму руку. «Ну как жизнь?» И не желая долго перебрасываться разными разговорами, Вильгельм поставил ногу на лопату, облокотившись туловищем на держак. Он, вопреки всему житейскому разговору, спросил Ваню: «Не желаешь ли ты прийти на собрание к Шеллингу в землянку? Мы там собираемся, поем, молимся, читаем». «А кто там собирается?» – спросил Ваня. «Эрих, Рауши, Горн с женой, несколько сестер с компарка и моя сестра Мария, она пожилая». Вильгельм думал, что сделал свое дело, сказав о своей сестре, которую он мысленно назначил в жены Вани. Но дальновидность одинокого, странствующего, утомленного без семьи путника, окруженного горем и печалью о потере своей жены и детей, хорошо понял столь неопытного и несведущего в этих делах Вильгельма. Ваня обещал прийти на собрание. Видимо, сам внутри тоже думал, как бы избавиться от этого Франка, пристающего к нему. Вильгельм попрощался с кочегаром и пошел к Эриху, и обо всем подробно поделился с ним. И первоначальные два друга совместно обсуждали вопрос дальнейшего действия. «Так это я сумею», — сказал Эрих. «Если он вечером придет, так я ему дам намек, я ведь знаком с ним». «Нет, не надо сразу, это будет неприлично. Но я приду с Марией, а после собрания постараюсь раньше уйти, оставлю ее, а ты там уж как-нибудь намекни или подскажи, чтобы Ване некуда было деваться, как провести Марию. Ведь через лесок она сама не пойдет, так что надо как-то сказать Ване, чтобы он проводил ее через лес». «Хорошо, так и сделаем, браток мой», — сказал Эрих. «Да, хорошо бы, если бы Господь так и сделал, чтобы эти двое были вместе, и обоим было бы хорошо». Когда кончился назначенный вечер, при расходе всех собравшихся, Вильгельм был одним из первых. Эрих хотел было намекнуть Ване, что Марии неудобно одной идти через лес, но этого не понадобилось. Пока Эрих обернулся, провожая посетителей, Ваня уже исчез за дверью вслед за Марией и проводил ее домой. На следующий день, встретившись с Эрихом, Вильгельм спросил его: «Ну как, сумел все сделать?» «Ничего, Вильгельм, я сделать не успел. Оно все пошло само, как должно быть. Я ничего не мог сказать еще Ване, как он уже исчез вслед за Марией. Ну и Ваня, и оба в радости и в молитве стали благодарить Господа за такой успех, ибо видели милость Божию. К Ване в кочегарку часто приходил Шмидт Павел, дежурный водокачки, находящийся в лесу, недалеко от 6-го отряда. Ваня поговорил с ним, и он тоже изъявил желание посетить собрание. Шмидт жил в бараке, который был напротив того барака, где жил Фризин. Но Фризин с женой имели отдельную комнату, а Шмидт со своей женой, которые недавно поженились, жили в общей секции, занимавшей полбарака. Много семей жили вместе, койка к койке. Некоторые свои кровати отделяли простынями или одеялами, а некоторые кровати стояли открыто. Тесно, шумно и очень неудобно так жить, но из-за неимения квартиры люди на первый случай и этим укрытием были довольны. Большинство были из общежития, не имевшие ни шкафа, ни стола, а чемодан и сумку. Так и Шмидт Павел жил со своей женой Эрной в большой бедности. Скоро родился у них сын, которого едва могли укрыть и запеленать. Сама Эрна имела одну единственную юбку из грубого материала, похожего на мешковину, выкрашенного черной краской. Родившийся сын, которого назвали Витей, кричал день и ночь, что еще больше создавало неудобств в таком большом обществе. Среди людей появился ропот и недовольство. Измучившиеся родители уже не знали, что делать. После посещения Павлом Шмидт собрания он стал замечать, что недалеко от их кровати размещался старик с седой женщиной, который часто читал какую-то маленькую книжечку. Приглядевшись, он увидел, что это была Библия. Павел тут же познакомился с ним. Оказывается, это тоже были немцы, брат и сестрой Герман и Маргарита Классин. Герман недавно похоронил свою жену. Теперь в великой скорби проводил свое время больше за чтением Слова Божия. Живя с женой, он не придавал особого значения своей жизни, курил и мало думал о будущем. После похорон однажды вечером он пошел на кладбище к могилке с прахом жены и там скурил последнюю папиросу, похоронив остаток на могиле жены и дав обещание Богу больше не курить. Этот Герман Классин, узнав о собрании и желании Павла Шмидт служить Господу, тоже изъявил свое желание пойти с ним. Но жена Шмидта была не из немецкого Поволжья, а женщина очень жестокая и безбожная. Классин, узнав об этом от Павла и то, что она не желает верить в Бога, взялся со всей ревностью активно и настойчиво доказывать ей, что Бог есть на основании Евангелия, и что Иисус Христос пролил кровь из-за нее. После продолжительной, настойчивой деятельности Классина, ибо он не отступал, а во всякое свободное время брался за Библию и, прильнув к узкому проходу у койки Шмидтов, несмотря на крик ребенка и шум, он прилагал много стараний в приобретении Эрны. Наконец победа Классина восторжествовала, ибо Господь присутствовал и в этом шуме и тихо стучался в сердце Эрны. В это самое время соседи Фризинов, живущие в комнате номер 5, строились в Каштаке, и Вильгельм с машины помогал им в перевозке кое-какого стройматериала. За это он согласился прописать Марию к себе в комнату номер 5, и когда они выехали, комната осталась за Фризиным. Через стену пробили дверь, и квартира Фризинов уже состояла из двух комнат. Это дало возможность Фризин Ване скорее расстаться с одиночеством. Это происходило в очень узком кругу. Классин Герман, как старший по возрасту, прочитал Слово Божие с молитвой. Потом был обед, и Ваня с Марией стали мужем и женой. В передней комнате у Фризинов отгородили деревянной стеной, и они имели свой маленький спокойный уголок. В комнате номер 23 жила женщина, муж которой был в заключении из-за дел хлебных, ранее работавший на хлебзаводе. Фамилия его Франк Антон. Теперь жена его Полина с маленьким сыном Сашей и еще меньшей рыженькой дочкой Марией бедствовала. Видя спокойную, кроткую жизнь людей в 5-6 комнатах, Она прильнула к ним, особенно к Марии, так как они стали подругами. Узнав о том, что Мария стала вести особо верующий образ жизни, Полина заявила свою еще более ревностную деятельность в католицизме, так, а как она, по-своему, служила Богу в страхе и трепете, боясь сделать чего-нибудь не так в ее понимании. Бедная вдова работала день и ночь, стараясь прокормить своих птенцов. Она часто стала захаживать к Марии с Ваней, и эти люди стали ей по душе. Постепенно Ваня стал разъяснять ей Слово Божие, и хотя с большим трудом, но Полина убедилась, что католицизм исповедуется не по Писанию и что это ложь. Много бесед провел Ваня с ней, пока она утвердилась и стала молиться вместе с Ваней и Марией и перестала креститься. Так собрание увеличивалось. Как-то Классен Герман однажды зашел в столовую недалеко от своего барака. Видит, двое мужчин заказали себе обед и перед принятием пищи встали и возблагодарили Бога. Познакомившись с ними, Классен узнал, что это верующие западники, присланные работать на завод. Запуняка был из пятидесятников, другой был русский, приближенный Бобылев Коле. Эти двое искали тоже, где бы найти верующих, и им это удалось. Открыто, не скрывая, кто они такие, как они это делали в столовой, они ходили по городам и спрашивали, где собираются верующие. Вскоре они нашли маленькую группу так называемых пятидесятников. Они собирались в Кирсарае на колхозном поселке. Узнав об этом, Вильгельм предложил Классену навестить эту группку верующих, не зная, кто они такие. Бобылев, узнав, где будет проходить собрание, повел Вильгельма с Германом на колхозной к некой сестре Анюте. Приняв вежливо братьев-немцев, группка начала свое служение как обычно. Но из-за неимения братьев сестры читали Слово Божие и довольно ревностно призывали к страху Божьему. Там присутствовали два молодых брата. Как позже узнали, это были Ваня Фортыгин и Коля Мандыч. Они ухаживали за тут же присутствующими молодыми сестрами Аней и Паной. Этих двух еще несовершеннолетних сестер Господь побудил искать верующих. Эти двое еще детских сердца ходили по городу и искали верующих, расспрашивая людей, где таковые находятся. Им указали на православных и на церковь, но они настойчиво расспрашивали и искали других верующих. И вот они сидят в маленькой группке на собрании верующих, восхваляя Господа. Также еще одна из ровесниц, Аня, сидела тут же. Чудом Господь вырвал их из власти сатаны. И вот после призыва к благословению собрания, прочитав Слово Божие, сестра Анюта с Кирсарая пригласила к молитве. И это была первая молитва, в которой Вильгельм впервые услышал изречение на иных языках и очень изумился, не зная, куда он попал. Он стоял на коленях и слушал, но ничего не понимал. Ему было не до молитвы, и он мыслил, как бы быстрее встать с колен. Наконец все встали с молитвой, сели, и наш ревностный молодой пришелец Вильгельм в чужом доме во время служения после молитвы ударил кулаком по столу со словами: «Это еще что за такое? Молитва на незнакомых языках?» Классен, увидев бесчинство, тут же успокоил Фризина, стараясь остановить его. Но Фризин не хотел сдаваться, а Классен все убеждал его, что так нельзя, это нехорошо. В это время от страха некоторые сестры выскочили из комнаты. Фортыгин Ваня, видя возбужденного незнакомого молодого человека, встал, взял в руки Слово Божие и стал читать, чем и смирил Вильгельма. Между тем выбежавшие некоторые сестры скрылись в сарае, стоявшем во дворе, и пали на колени, взывая к Богу. «Кого, Господи, ты к нам прислал? Что это делается?» И тут же Господь исполнил Духом Святым сестру Анюту, и было сказано: «Это те двое, о которых вам было сказано. Придут двое, один мой, а другой не мой». Ранее им было возвещено, что придут двое, один мой избранный, а другой не мой. Теперь, увидев двух вновь прибывших братьев, все возрадовались, что слово, сказанное Духом Святым, исполнилось. Но только было неизвестно, кто Господен, а кто нет. Рассуждая сами в себе, сестры все смотрели на покрытого сединой пожилого человека и думали, что именно этот будет наш брат. А когда увидели, как Вильгельм ударил кулаком по столу, убедились в этом еще больше. Но когда они еще, стоя на коленях с плачем и трепетом пред Господом, вопрошали его, он сказал им: «Именно этот молодой, ударивший об стол кулаком, мой избранный раб». В изумлении и колеблясь в вере, сестры встали с молитвой, смотря друг на друга, и думали, что бы это значило. Работая на своем интернете, в основном по перевозке бетона и доменного шлака, вскоре после упомянутого выше, Вильгельм во сне увидел изуродованным свой интернет. Тут же этот сон и исполнился. День оказался дождливым, и после обеда, направившись с бетоном на прокат строй по бетонной дороге, шедшей вдоль железнодорожных путей, Вильгельм ехал довольно быстро и не замечал догоняющего его эшелона, идущего еще быстрее автомашины «Интер». Состав шел вагонами вперед, а паровоз шел сзади, довольно далеко. Подъезжая к повороту направо, тут же сразу был переезд, который следовало ему пересечь. Стекла автомашины были забрызганы моросящим дождем. Через очищенное стеклоочистителем место в лобовом стекле Вильгельм видел переезд свободным. Но лишь только передние колеса коснулись рельс, как был услышан треск от удара переднего вагона о правую сторону передка машины. Благодаря маленькому подъему перед переездом и то, что сзади в машине был большой груз, машину выбросило влево. Поезд, вернее состав, спокойно себе мчался дальше, сказав этим: «Не лезь на мою дорогу, когда я еду». С унылым, поникшим лицом наш герой стоял теперь, не зная, что делать. Удар. Там удар кулаком по столу во время собрания. Тут удар по машине. Что бы все это значило? И вот в кузове 3 тонны бетона. Это 370 рублей. Трудно пришлось Вильгельму, пока этот бетон был переброшен снова в кузов другой автомашины. И вот машина стояла в профилактории точно так, как Вильгельм видел ее в ночном видении. Что все это значит? В профилактории мастером по ремонту был Бромер Фридолин. И вот как-то наедине он затронул Вильгельма относительно веры, говоря: «У меня есть брат, и он пишет, что там у них тоже есть верующие, пятидесятники, они пророчествуют», и так далее. Вильгельм обернулся к нему, сказав: «Ну и что?» и ушел. Не пришло ему в голову то, что Бромер знал, что Фризен верующий, и сам хотел примкнуть к таковым. Но короткий ответ Фризена смутил Бромера, так что он отступил, не желая больше получить такой резкий ответ. Тут же при профилактории работал сварщиком Пеннер Яков. Отремонтировав свою машину, Фризен опять выехал в рейс. На сей раз мы видим нашего героя, испытавшего уже 3 крепких удара поездом, из которых 2 физически и 1 удар морально, особо внушительный. Въезжая в ворота, прокат строя с нагруженным доменным шлаком как раз во время обеденного перерыва. День был теплый, и гурьба заключенных копошилась вокруг раздающих обед. Кто получал свою порцию супа в котелке, а кто уже и покушал, и теперь каждый занимался своим делом. Другие еще ели. Проезжая шлагбаум, он переключил скорость и только дал газу, как вдруг его взгляд остановился на одном пожилом мужчине, сидящем сбоку дороги на земле с развернутым на коленях Евангелием, который он читал. Вильгельм тут же остановил машину, выскочив из кабины, на ходу хлопнув дверцей, и безбоязненно обошел человека сзади, не желая его вспугнуть. Подойдя, Вильгельм спросил его: «Что вы делаете?» А он спокойно повернулся, посмотрел на Вильгельма и сказал: «Читаю Евангелие», и встал. Вильгельм тут же протянул ему руку и сказал: «Ну, тогда приветствую», и они оба поприветствовались лобзанием. В короткой беседе с ним Вильгельм узнал, что еще есть братья в заключении, также и сестры. Видя возраст Вильгельма, он присовокупил его к возрасту Ярошенко, на которого он и указал Вильгельму, что есть такой сварщик в РМЗ Степан Степанович Ярошенко. Спросишь там любого, они тебе покажут. На этом эта первая беседа кончилась, так как работа кипела на стройке, и заключенные шли по своим рабочим местам. Волна среди верующих заключенных тут же всех облетела и достигла всех лагерей, что есть верующий шофер на автомашине номер 3918. На следующий день при первой возможности машина Вильгельма остановилась у ворот РМЗ. Вильгельм сдал пропуск на вахте и тут же зашел и спросил у одного, где здесь сварщик Степан Степанович. Он указал на одного молодого человека в брезентовой спецовке, стоявшего нагнутым над рельсами, щитком и электродами в руках, и энергично занимался своей работой. Дойдя до края рельса, Вильгельм остановился, любуясь работой сварщика. Мельком сварщик бросил свой взгляд на Вильгельма. Потом он в упор посмотрел в глаза Вильгельму, который продолжал стоять, и спросил: «Вы не шофер будете?» «Да», — сказал Вильгельм. Сварщик тут же бросил держак с электродами, щиток и рукавицы и быстрым шагом подошел к Вильгельму, протянул ему руку. Вильгельм видел, как Степан очень подвижно, бодро подошел к нему, и как радостно сияло его лицо. Казалось, что он не знал никаких тяжестей в жизни. Познакомившись с ним, Вильгельм узнал, что он попал в тюрьму за отказ взятия оружия в 1942 году и получил 10 лет. Также он рассказал, что в первом лагпункте есть еще братья. В предыдущий вечер ему передали, что должен подойти высокий шофер верующий, так что он уже ждал Фризина. Фризин, не зная, какого течения Ярошенко, с болью в сердце рассказал ему о предыдущем воскресном служении в колхозном поселке, думая, что он из баптистов. Степан Ярошенко на это ничего не ответил и удивительно спокойно выслушал Фризина, который с болью в сердце выкладывал свои обиды и недовольства, особенно на Классина, что он остановил его в его ревности за правду Божию. Довольно ясно Вильгельм изложил свои противоречия относительно иных языков и несогласие с общей молитвой. «Когда вы снова заедете?» — спросил Ярошенко. Вдруг Вильгельм подумал сам себе, что хватит, видимо, он уже насыщен моими жалобами и злите моего сердца, желающего получить подкрепление и услышать утешение от собеседника, столь внимательно выслушавшего его. Но это было напрасно. Не получив ответа, Вильгельм мысленно уже покидал место беседы, когда Степан вдруг промолвил: «У нас в лагере еще есть братья, и мы помолимся за тебя». И тут же пригласил Вильгельма в скором времени опять заехать в РМЗ к нему, и Вильгельм обещал. Собрания в основном у Шеллинга продолжались регулярно. Рады были наши два молодые братика, что среди них появился пожилой брат, который был гораздо грамотней, и они считали его старшим в своей среде, поручив ему целиком и полностью руководить собранием. Несмотря на это, все же Вильгельму приходилось проповедовать каждый раз, а то бывало и по два раза за период собрания. Народ все умножался. Многие были из тех, которые раньше были верующие, но за время войны остыли, погрязли в своих грехах, поэтому в основном приходилось проповедовать о покаянии и исповедании. После некоторых таких призывных проповедей к покаянию Вильгельм почувствовал неравнодушие к своим собственным словам. И вот как-то вечером опять была проповедь о покаянии, и вдруг он услышал сзади себя тихий голос, который ему шепнул: «Ты проповедуешь другим о покаянии, а сам ты покаялся?» Вильгельм вздрогнул. Чуть было не растерялся, но все-таки закончил проповедь и сел. Запели псалом. Потом слово говорил Классин. Мысли о покаянии теперь не покидали Вильгельма. То и дело Иисус ласково стучал ему в сердце, говоря: «Впусти меня!» Вильгельм старался отогнать эти мысли, но голос все не покидал его. «Другим ты проповедуешь, а сам не покаялся». Прошло несколько мучительных дней, и подошло опять время назначенного вечернего собрания. Как обычно, собрались у Шеллинга, и собрание началось. Сначала говорил Эрих, это по поручению Классина. После него было дано слово Вильгельму. И вот наш смелый, громкоголосый герой стоял со словом Божьим в руках и смело смотрел всем в глаза. И вдруг, сам не зная как, он опять-таки коснулся покаяния. И опять тот же стук в сердце с тихим внутренним голосом: «Как ты смеешь говорить другим, сам не покаявшись?» Голос Вильгельма стал все тише и тише. Он уже не мог смотреть людям в глаза. А сердце стучало. Казалось, вот-вот выскочит из груди. Тяжело стало ему на сердце, так как нежный стук в сердце не переставал стучать и не давал ему говорить. Глаза его наполнились слезами. Он мог бы громко заплакать, но ведь стыдно перед людьми. Все заметили, что с ним что-то происходит. А у бедного, обнищалого героя глаза залились окончательно слезами, и он мгновенно передал книгу рядом сидящему Классину и быстрым шагом вышел в коридор. Там он простер руки к небу со словами молитвы. «Господи Иисус, что мне делать?» Никакого ответа не последовало, но Вильгельм продолжал молиться со словами. «Господи, укажи, что мне делать?» Он рыдал, и слезы лились, которые он то и дело вытирал носовым платком. Не получив ответа, он опомнился. Что люди могут подумать о нем? Почему он вышел во время собрания? Окончательно успокоившись, вытерев глаза, он решил было опять зайти, и лишь только протянул руку и коснулся ручки двери, как снова услышал нежный голос, говорящий ему. «Ты не стесняйся!» Вильгельм сделал радостный глубокий вздох, помыслив, «Действительно, только это мне мешает!» Смело открыл дверь, зашел и сел. «Сегодня! И только сегодня я покаюсь! Дальше нечего ждать и стесняться!» Собрание кончилось, и Вильгельм попросил Классина и Эриха остаться с ним. Когда дверь закрылась, он сразу сказал им, «Знаете ли вы, что я проповедую о покаянии, а сам еще не покаялся?» И тут же, не ожидая, стал открывать перед Господом и двумя братьями все, что его мучило, все, что он с детства делал в тайне, где что брал, кого обидел и прочие тайные дела. Кончив исповедь, они все трое преклонили колени перед всемогущим Творцом, прося о прощении. Вильгельм заливался слезами в раскаянной молитве, не обращая внимания на рядом стоящих братьев, молящихся за него. Он протянул обе руки к небесам и открытыми глазами смотрел вверх. И вот потолок над головами скрылся, и сделалось облако, которое разошлось у него на глазах, и появилась большая книга, открытая, и как бы из тумана появилась кисть руки, которая указательным пальцем провела по верхней части листа, оставив за собой широкий красный кровяной след. Этот след протянулся на 2/3 листа, и облако сомкнулось. Ни книги, ни кисти больше не стало видно. Вильгельм хорошо понял, что грехи ему прощены. Радостный встал он с молитвы и поделился этим видением со своими братьями. Это исповедание оказало сильно большое влияние на Эриха. В скором времени после этого он тоже исповедался и покаялся. Степан Ярошенко с нетерпением поглядывал на железные ворота РМЗ. Не появился ли этот верующий шофер на автомашине номер 3918? После уезда Вильгельма он, придя в лагерь, тут же обратился к старому брату Константину Антоновичу Крыжану. Этот брат был тоже с Украины, тоже с такой же статьей, как и Ярошенко, и ему также дали 10 лет. Он не выходил на промзону, а работал кузнецом в лагере. Крыжан был силен в духе и имел дар откровения. Подошед к нему, Ярошенко рассказал о встрече с Вильгельмом, подробно и особенно о жалобе, которую Фризин изложил ему по поводу верующих в Кирсарае, а также о изречении иных языков. «Но я не признался ему, что я тоже из тех, которые говорят на иных языках», сказал Ярошенко Крыжану. А он так жаловался, изливая свою обиду на бесчинство в собрании, продолжал он, ожидая от меня утешения, но я ему ничего не сказал на это, кроме того, что взял с него слово, чтобы он опять приехал, а мы с братьями помолимся о нем. С тем он и ушел. Крыжан по обычаю своего характера и на сей раз молчал, а только поглядывал на Степана. Степан очень быстрый по характеру и в движениях, тут же настоял на уединенной молитве о Фризине, но Кражан не согласился, а обещал вечером прибыть в молитве за Фризина. По прибытии Вильгельма на Эрмзе Степан встретил его радостно со словами: «Почему так долго? Где был?» и прочее. И, недолго думая, он сказал, что молились за Вильгельма, и вытащил из кармана бумажку, которая была завернута в конверт, и подал Вильгельму. «Я записал часть того, что было сказано через брата откровение. Было много за тебя сказано, кто ты и что с тобой будет. Но для того, чтобы ты не возгордился, тебе это сейчас знать нельзя, а что можно и необходимо, то здесь записано». Потом началась серьезная беседа, в которой брат Степан по возможности изложил Вильгельму Священное Писание, что иные языки необходимы, как было в день Пятидесятницы, так будет и до конца излития Духа Святого. Это есть свидетельство Господне и знамение для неверующих. «Вот ты, — говорил Степан, — был на собрании и не верил, а языки были тебе во свидетельство. Теперь ты уже не можешь отказаться, что не знаешь». И многими доказательствами из Священного Писания и действий Духа Святого он старался убеждать Фризина. Но Вильгельму все это было чуждо, и он уже хотел уйти, что с тем, чтобы больше никогда не возвращаться. «Что такое?» — думал он. «Там иные языки, и тут. Я уже думал, что нашел верных братьев, а тут тоже такие же. Да и твердит он то же самое, что мне говорили и в Кирсарае. Нет, хватит, не пойду я больше к этому Степану Степановичу, и в город тоже больше не поеду». Между тем Ярошенко все продолжал разъяснять Вильгельму Священное Писание. Взял у него из рук тот лист бумаги, что дал ему с записью, и прочитал вслух, что было сказано на молитве через Крыжана. «Вот, видишь, — продолжал он, — Господу все известно, кем ты был и что делал, еще и что будет с тобой, и то, что ты сейчас говоришь и мыслишь, ему заранее все известно, и было нам сказано. Но будущее твое я не имею права тебе говорить, чтобы ты не возгордился». И многое он еще старался говорить и убеждать Фризина, так как видел, что он неохотно слушал и желал как можно побыстрее уйти. Наконец, все-таки Вильгельм конкретно заявил, что ему пора ехать. Попрощавшись со своим собеседником, он ушел с мыслями, что никогда больше не возвратится. «Да и в город больше не поеду», — сказал он себе. «Буду сам дома укрепляться в молитвах и в постах пребывать пред Господом». Ладью Вильгельма захлестнули волны с обеих сторон, и бушующему океану чуть было не удалось поглотить и отправить вглубь мрака безнадежности. Как Петр, идущий по морю, стал тонуть, увидев идущую на него волну, и он усомнился, но тут рядом с ним был Иисус, говоривший: «Не бойся, я с тобою, что сомневаешься?» И рука милосердного Спасителя тут же подхватила его, и он вступил в лодку. Так и Вильгельм стоял в большом сомнении, не зная, что делать. И он взывал и взывал в молитвах к Богу крепкому и просил о помощи. Ему все казалось, что это учение неверное, так как наслышался от людей разного нехорошего, и вроде достоверные люди говорили и утверждали, и как было Фризину не верить. Старался сатана всячески, чтобы посеять в нем как можно больше сомнения. Вспомнился ему и разговор с Бромером, который говорил, что его брат писал ему, что у них тоже такие, говорящие иными языками, и какие бесчинства там творятся. И вот Вильгельм решил опять пребывать в посте и молитве, не то чтобы уединиться и сделать это в выходной день, но он решил работать и молиться, пребывая в посте. После обеда, во время разгрузки бетона, к Вильгельму подошел человек в гражданской одежде и спросил: «Вы Фризин?» «Да», — ответил Вильгельм, продолжая очищать кузов от оставшегося бетона. Человек пристально смотрел, пока Вильгельм кончил очистку кузова. После этого Вильгельм слез с кузова и подошел к человеку, спросив: «В чем дело?» И в это время он заметил военную легковую автомашину ГАЗ-69, стоящую у ворот. Гражданский сказал: «Садитесь за руль и следуйте за мной. Я буду на том газоне. Поняли?» «Понял», — ответил Вильгельм, не зная, в чем дело, что бы все это значило. В мыслях же он взывал: «О, Господи! Что это такое? Зачем?» Гражданский наблюдал через заднее стекло за машиной Фризина. Проезжая мимо бетонного завода, куда Фризину следовало заезжать, он только бросил взгляд во двор, где остальные шофера стояли в очереди за бетоном. ГАЗ-69 вдруг завернул налево, потом между бараками и остановился. Вильгельм хорошо знал это место, где теперь стоял ГАЗ-69, так как ему ежемесячно приходилось там бывать для отметки у коменданта спецкомендатуры. Гражданский пригласил Фризина в кабинет коменданта и, вынув из кармана какую-то красную книжку, подал коменданту. Тот посмотрел и вернул ее обратно. Вильгельм хорошо понял, в чем дело, ибо в случае ареста комендант должен знать, кто забрал труд мобилизованного, стоящего на учете на его участке. Потом удостоверился в личности Вильгельма по карточке и сказал: «Поедете сейчас в гараж, выйдите на улицу, я буду вас там ждать. Если спросят, почему так рано приехал с работы, скажите, что вас вызывают». ГАЗ-69 опять следовал впереди. Подъезжая к гаражу, машина остановилась. Гражданский подошел к Фризину и сказал: «Вон, возле той калитки я буду тебя ждать, понял?» И Вильгельм поехал в гараж. Когда он вышел из гаража, то машина ждала его у калитки. Он сел на заднее сиденье, и машина быстро помчалась по направлению города. И этот момент, когда машина мчалась неизвестно куда, использовал сатана, ударяя своими бушующими волнами в ладью Вильгельма. «Вот теперь-то ты попался, теперь тебя посадят. Ты ведь голодный, не ешь весь день». Вильгельм, сидя на заднем сиденье, действительно взалкал. «Ага, теперь уже и кушать хочешь, а ведь тебя сейчас бросят в подвал и кушать не дадут. Надо было не поститься. Как ты теперь будешь терпеть?» «Отойди от меня, сатана!» — чуть ли не вслух сказал Вильгельм и готов был кулаками ударить вокруг себя по научению матери. И тут же светлый луч солнца, пробив тучи, пронзил стрелой его. «Я тут, не бойся». Машина подъехала к четырехэтажному дому. Так же, как арестованного, гражданский пропустил Вильгельма вперед, сопровождая его. Около КП он взял трубку, куда-то позвонил. Получив ответ, передал трубку охраннику, который после дозволения пропустил обоих. Поднявшись на третий этаж, они зашли в какой-то большой кабинет, где их уже поджидали несколько военных. И тут начался первый подробный допрос, вернее, тщательное знакомство МВД с Фризин Вильгельмом Петровичем. После досконального ознакомления гражданский спросил: «Найдешь ли ты отсюда дорогу домой?» Вильгельм ответил: «Да». С тем и кончилось знакомство с столь страшным отделом. Поздно вечером Вильгельм приехал домой, рассказав о всем своей супруге, которая с волнением ждала своего мужа и потом вспомнила, как при виде Вильгельма милиционер ей сказал, увидев фото на стене: «Надо помять ему бока». Помолившись, Вильгельм сел за ужин. Все это происходило с Вильгельмом, когда его супруга Вера еще не была верующей, но в то же время она ни малейшее не препятствовала Вильгельму в служении Господу. Он старался сколько мог разъяснять ей, но она была ко всему этому равнодушной. «Верьте себе как хочешь и сколько хочешь, я же ничего не понимаю в этих делах». Да и при том собрания были исключительно на немецком языке. У Классины была Библия на немецком языке, в которой сзади был так называемый спутник Библии, которую Вильгельм позаимствовал у Классина. И вот в один из свободных вечеров Вильгельм сидел за столом, который стоял у стены с настольной лампой. Сидя в тишине, когда уже все спали, он исследовал найденные им места о Духе Божием, о Духе Христовом и о Святом Духе. И вот произошло чудо. Будучи настойчивым противником духовного крещения и иных языков, он все-таки старался прочесть все места Писания, говорившие о духе. И вдруг у Вильгельма глаза затуманились, и искры, как гуща, посыпались сверху вниз. Он сначала не понял, что бы это значило. Когда эти искры кончились, он смотрел на Библию, которую держал в руках, которая теперь уже была совершенно иной. Прочитав несколько мест о Духе Святом, он тот же их понял совершенно не в том понятии, как до сих пор. Он еще просмотрел только что несколько прочитанных мест, и вот все новое. И вдруг опять тот тихий голос, говоривший ему уже прежде, сказал: «Так, а теперь иди к братьям в заключение и езжай в город». Вильгельм снова смотрел на Священное Писание, которое еще держал в руках, и вот все места, только что просмотренные им, были ему открыты. Тут истинно исполнилось слово Иисуса Христа: «Кому открою, никто не сможет закрыть, и кому закрою, никто не сможет открыть». Приятный прилив энергии горячим потоком был влит в сердце Вильгельма от источника вечных сил. Но противный ветер, поднимающий девятый вал, еще больше стремился затопить челн Вильгельма. С радостью он изъяснял Эриху о всем случившемся и старался ему доказать по Писанию те места, которые теперь стали ясны Вильгельму о Духе Святом и о духовном крещении. В полном согласии Эрих принял от Вильгельма все поучение. Казалось, что ему не составляло никакой трудности. И только утверждал и укреплял Вильгельм: «От избытка сердца говорят уста». Теперь Вильгельм с большой энергией стал проповедовать о духовном крещении. Приехав в Эрмзе к Ярошенко Степану, который уже давно с нетерпением ждал Вильгельма и все выглядывал, замечая, что он не посещает его, братья в заключении усердно молились за Фризина, чтобы Господь оказал милость над ним, и, как мы видим из вышеизложенного, что молитва их была услышана. И кто знает, не в тот ли самый вечер, не в то ли самое время братья молились за него, когда он сидел со Словом Божьим в руках в своей комнате. Увидев Ярошенко, Вильгельм быстрыми короткими шагами, как обычно он ходил, пошел навстречу, подавая ему руку. И тут же пошли вопросы: где был так долго, почему? Вильгельм, в свою очередь, рассказал о случившемся, о сомнениях и о том, что открыл ему Господь в своем слове. Много внушительных бесед и разъяснений имел Вильгельм со Степаном Ярошенко, особенно после случившегося. Классин, узнав о изменении понятия Слова Божия у Вильгельма с Эрихом, тут же применил лесть к Эриху и без ведома Вильгельма провел с ним усердную беседу, подготавливая его против понятия о Духе Святом. Это было у папы перечеркнуто, но я записала. Ох, как трудно писать эти строки. Нет покоя, нет. Даже вот эти строки в кавычках не сумел написать, как хотелось. Был дважды прерван. Невозможно. Опять помешали, ибо рядом лежит отвратительный татарин Азимов, который наблюдает за каждым моим движением, а он – известный стукач лагеря. И вот иногда думаешь, что он спит, и быстро немного напишешь, а он тут как тут, опять смотрит, выйдет по нужде, и тут же опять заходит, но просто невозможно. Эта Эриха переброска мыслей ему потом недешево обошлась, ибо ни он, ни Вильгельм не знали силу действий сатаны, который, видно, предвидел в начале действия Духа Святого нечто большее. Назначено было опять вечернее собрание у Эриха. На этом собрании должно было быть особенно ревностно, так как Вильгельм хотел читать проповедь о Духе Святом с поддержкой Эриха, и это должно было повлиять на слушающих. Собрание началось. Классин, которого теперь уже считали за старшего, не пришел. Ждали его, время шло. Спели несколько псалмов, но его еще не было. Тогда Вильгельм предложил начинать. Когда собрание было уже начато, и во время проповеди Вильгельма о Святом Духе, вдруг пришел запоздалый Классин. Он молча зашел, прошел мимо сидящих и сел на свое место у стола. Голова его была поникшая, и он ни на кого не смотрел. Когда Вильгельм кончил проповедовать, он тут же вытащил лист бумаги из кармана и, ссылаясь на места Священного Писания, совокупляя одно с другим, как человек, которому закрыто Слово Божие, стал разъяснять по-своему. Особенно ссылался он на то, что когда Иисус Христос принял водное крещение, то Иоанн видел, как Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса Христа. Значит, и мы, принявши водное крещение, приняли Духа Святого, и у нас есть Дух Святой. Не надо нам просить и так далее. Слушающие, особенно сестры, смотрели друг на друга в недоумении. Как же это так? Один только что из Писания читал и говорил одно, а другой говорит другое. Трудно было слушателям, но они заметили, что первый брат остоял и с благоговением говорил слово, не опоздавши на собрание, а другой опоздал намного, видимо, подготавливался к этому. И теперь говорил слово, даже не соизволив встать, а сидя и ни на кого не смотрел, как будто боялся любого взгляда из присутствующих. Этим нарушением Классин показал, что дальше никакого собрания быть не может. Народ начал расходиться. Прощаясь у дверей, сестры Катя и Лиза взглянули на Вильгельма с жалостью, как бы желая ему помочь. Вильгельм видел это и сказал им вслед: «Стойте твердо, не колебайтесь, верьте в Евангелие». Горн со своей женой тоже встал и ушел. Идя домой, они разговаривали, что больше никогда не вернутся в эту среду, где идет такая неразбериха. Но впоследствии, слава Богу, они оба стали крещенные Духом Святым. Когда все разошлись, Классин тут же напустился на Вильгельма с противоречием. Вильгельм, надеясь на Эриха, не зная, что он на стороне Классина, обратился к Эриху, ожидая от него поддержку. Когда же тот обернулся и тоже напал на Вильгельма, как и Классин, Вильгельм был в недоумении, не зная, что происходит. Но тут же догадался, что Классин над ним крепко поработал. Сколько было силы у Вильгельма, он с помощью Господней старался доказать из Слова Божия так, как Господь ему открыл. И как нам уже известно с детства, что он был очень настойчив, и если что он задумал, то и должно было совершиться. А здесь, когда он чувствовал пребывание Господа, тем более он имел под собой твердое основание, как маяк, который стоит посреди бушующего океана. Он и не думал, и не сомневался, что стоит на правильном пути. Он с уверенностью доказывал, что должно просить в молитвах о крещении Духом Святым, указывая на многие места Писания. В полном разногласии оставшиеся после собрания братья разошлись. И тут с Эрихом случилось нечто совершенно неясное для Вильгельма. На следующий день, когда Вильгельм пошел к нему для беседы относительно двоедушия и лицемерия его, так как он обещал быть с ним единым, то есть с Вильгельмом, а сам стал противоречить, Вильгельм, придя к нему, тут же заметил, что взгляд его странный. Он старался не встречаться со взглядом Вильгельма и был сердит, не хотел говорить. Когда Вильгельм еще раз повторил «Здравствуйте», он глухо буркнул что-то себе под нос. Все старания Вильгельма начать с ним беседу были напрасны. Он был надут, отворачивался и не разговаривал. С грустью в груди Вильгельм ушел. «Что делать?» – думал он. Молитвы прошения потекли к Богу Крепкому. На следующий день, при первой же возможности, он заехал к Степану Ярошенко. Поделившись с ним о своем горе и разрушенном собрании, Степан молча выслушал его и старался утешить Вильгельма, сказав, что обязательно скажет братьям, и они помолятся об этом деле Господу, надеясь, что Господь через брата Кражана скажет, в чем дело с Эрихом. На следующий день, немедля, Вильгельм опять посетил брата Степана на РМЗ, который передал ему слова, сказанные Духом Святым. Во-первых, он сказал, что Эрих в искушении. Потом он много разъяснял Вильгельму об этом и что еще может быть, идя на пути за Христом. Потом он добавил: «Пойди к Эриху и скажи, не он ли давал обещание с детства служить Господу, и больше не надо ничего говорить». Вечером того же дня Вильгельм торопился к Эриху. Когда Вильгельм пришел к нему в землянку, Эрих только что пришел с работы и стоял у рукомойника, умывшись, стал вытираться полотенцем. Вильгельм стоял у дверей, выжидая. Взгляд у Эриха был по-прежнему сердитый, и он не смотрел на Вильгельма. Стоя у двери, Вильгельм видел, что он был непрошенным гостем. По характеру Вильгельма ему хотелось бы уйти и больше вообще не приходить к нежелающим его видеть. Но дело не мое, думал он. После того, как Эрих закончил свой туалет, Вильгельм вежливо попросил Эриха выйти на минутку. Но тот не соглашался. Тут Вильгельм уже заметил, что разъяснения Степана были верны, что человек, будучи в искушении, никак не хочет подчиняться добру. Сатана видит и знает свою слабость перед Духом Святым. Вильгельм настоял, и победа была за ним. Эриху некуда было деваться, и он вышел вслед за Вильгельмом, который направился к двери напротив стоящего сарая. Он встал напротив Эриха, смотря в его насыщенное злом лицо, и сказал ему слова, переданные ему Степаном. Когда Эрих услышал эти слова и увидел прямой взгляд Вильгельма, он вдруг как будто опомнился, и лицо его стало просветлять, и взгляд его стал совершенно иным, и он тихо промолвил: «Да». Если бы не было Вильгельму сказано Степаном, что надо сказать только эти слова, он, может быть, еще много стал бы беседовать с ним, но теперь он сделал порученное ему дело и, попрощавшись, ушел. Придя в себя, Эрих много обдумал и потом рассказывал, что ему все казалось, что все это с ним происходило во сне. «Хотелось бы делать иначе, но что-то не пускало его», — говорил он. «Хотелось бы что-то думать хорошее, но тут опять препятствия» и так далее. Молва о случившемся в собрании на колхозном поселке с Вильгельмом и Классиным тут же достигла близ лежащего от Челябинска города Копейска, где тоже была маленькая группа верующих со старшим братом Каратенко и Мандыч. Фартыгин Ваня и Мандыч Коля, сын старого Мандыча, ездили в Челябинск к верующим молодым сестрам Ане и Паны, так что связь между городами была тесная. Молитва в сарайчике и сказанная Духом Святым о Фризине, что он избранный сосуд Божий, некоторыми было принято сомнительно, но старшие сестры твердо верили в сказанное. По прибытии Вильгельма вновь к ним на собрание, уже без Классина, многие возрадовались, но некоторым это было не по душе. Теперь уже Вильгельм больше не ударял кулаком об стол, доказывая свое. Он старался быть тихим и слушал, что говорилось, но его всегда сажали за стол на первое место. Вильгельму это не нравилось. Он считал себя нищим, ничего не значащим и желал только учиться и учиться от других. После собрания обычно начинались длительные беседы о Слове Божьем, чем он тоже очень интересовался. Все это ему нравилось, но не нравилось то, что его почитали и сажали на первое место. Он очень плохо читал по-русски и вообще мало знал, поэтому ему сильно хотелось сидеть сзади и слушать, что проповедовалось. Иногда он нарочно опаздывал на собрание с тем, чтобы тихонько пройти и незаметно сесть сзади и слушать. Но это ему ни разу не удалось. Стоило лишь только одной сестре увидеть, что пришел Фризин, который тихо сел в коридоре, на чем попало, то тут же шепотом передавалось вперед, и все собрание умолкало, пока старающийся остаться незаметным не пройдет вперед. Мысли у Вильгельма были разные. «Не идти совсем на собрание нельзя», — думал он. «Отказаться от чтения и первого места боюсь. А вдруг Господь накажет? Что тогда?» Волей и неволей, а приходилось исполнять слова, которые были ему сказаны так ласково. Теперь и